Глава 8. В сентябре 1905 года статс-секретарь Сергей Юльевич Витте после заключенного им в Портсмуте мира с Японией выехал обратно в Европу на пароходе «Гамбург-Америка». Во всех странах заключенный им мир был признан успехом России и приписан его уму и дарованием. Особенно популярен Витте стал в Соединенных Штатах, где общественное мнение сочувствовало японцам. В Нью-Йорке он охотно принимал всех, кто хотел его видеть, выражал большую радость по случаю приезда в Америку, давал интервью, позволял себя фотографировать не только репортерам, но и простым любителям. Вообще вел себя чрезвычайно просто и этим немедленно всех к себе расположил. Ждали приезда чопорного царского сановника в мундире и орденах, окруженного множеством явных и тайных полицейских агентов. Приехал же простой человек в штатском платье, ездивший и гулявший по городу без спутников, крепко пожимавший руку машинистам и кучерам, обменивавшийся рукопожатием с кем угодно. К вечеру у него от рукопожатия неизменно болела рука, и он смазывал ее оподелькоком. От охраны он вообще отказался. В первый же день его из посольства предупредили, чтобы он не ездил в еврейские кварталы Нью-Йорка во избежание враждебных демонстраций, а то и покушения. Он немедленно поехал на Ист-Бродвей. Там останавливал прохожих, называл свое имя и по-русски или на дурном английском языке расспрашивал их, не из России ли они, давно ли и как устроились, хорошо ли им живется. Заводил разговор и об еврейском вопросе, причем высказывал либеральные мысли. При этом говорил искренно или почти совсем искренно. У него было жадное любопытство и даже некоторое общее расположение к людям, за исключением государственных людей. Их он в громадном большинстве терпеть не мог. В серьезных же дипломатических переговорах держался очень гордо. С первых же слов объявил, что в случае неуступчивости японцев Россия будет продолжать войну и одержит со временем победу, что ни о какой контрибуции с ее стороны не может быть и речи. Мысль о контрибуции приводила его в бешенство. Патриотом был всегда неподдельным. «Никогда Россия никому контрибуции не платила и теперь не заплатит», — говорил он. «Но ведь другие страны платили, другие страны не Россия. Не заплачу и кончено». Этот вопрос был самым главным. Японцы требовали 1200 миллионов йен. «Хорошо, тогда будем воевать дальше, увидим, чья возьмет». Его уверенный тон и напористость речи действовали на всех. Впрочем, русским приближенным он сам говорил, что война проиграна, что продолжать ее нельзя. Но разбита не Россия, а наши порядки и мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы. Все думали, что переговоры кончены. Одна парижская газета обратилась к Рокфеллеру с просьбой, не заплатит ли он из своих средств японцам эти 1200 миллионов ради спасения мира. Рокфеллер не заплатил. Не заплатил и Витте. С инструкциями из Петербурга он мало считался, говорил, что не привык получать наставления. На одну телеграмму министра иностранных дел графа Ламсдорфа ответил, может быть, не совсем деликатно. Приближенным объяснял, что в России реакционеры теперь дрожат за собственное пузо, а либералы больны умственной чесоткой. Полагался только на себя. Не очень считался с советами Теодора Рузвельта, так что президент предпочитал помимо него телеграфировать царю о необходимости уступок. Довел также до сведения президента, что если на общем завтраке с японцами будет предложен тост за Микадо раньше, чем за царя, то он, Витте, не отнесется к этому спокойно. Рузвельт произнес тост за обоих монархов.